Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Як у Беларусі жывуць тыя, хто не мае пашпартоў?
Многие считают, что белорусского государства не существует юридически и вот живут с красными паспортами советского образца.
Да чаго прывядзе масавы пратэст жоўтых камізэлек у Францыі?
Если парламентское большинство оказалось не в состоянии убедить французов в правильности избранного политического курса, тогда курс должен быть изменен. Чтобы не услышать этот гнев, нужно быть глухим.
Чаму айчынны хакей трапіў у глыбокі крызіс?
Гэта і да іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму «Еўразум» з важных міжнародных падзеяў. Прэм'ер-міністр Францыі Эдуард Філіп абвясціў паўгадавы мараторый на павышэнне падаткаў на паліва. Таксама ўзімку ў Пятай Рэспубліцы не павялічацца тарыфы на газ і электрычнасць, а тэхагляд аўтамабіляў можна будзе праходзіць без новых патрабаванняў.
Такім чынам, французскія ўлады адрэагавалі на масавыя пратэсты жоўтых камізэлек, якія працягваюцца ў краіне амаль 3 тыдні. Пратэстны рух атрымаў сваю назву за святлоадбівальных камізэлек, якія апранаюць удзельнікі маніфестацыі.
Аднак, нягледзячы на саступкі ўладаў, пратэстоўцы не збіраюцца спыняцца. Яны патрабуюць цалкам адмяніць прапанаванае Эмануэлем Макронам падаражанне палівам, газа ды электрычнасці, а таксама адправіць у адстаўку самога прэзідэнта.
Паводле сацыялагічных апытанняў пратэстоўцаў падтрымлівае больш за 70% французаў. Гэтыя дадзеныя прызнаюць нават самі ўлады. У каментары Euronews прэм'ер-міністр Францыі Эдуард Філіп распавёў, што ўрад гатовы змяніць свой курс.
Если парламентское большинство оказалось не в состоянии убедить французов в правильности избранного политического курса, тогда курс должен быть изменен. Чтобы не услышать этот гнев, нужно быть глухим. Никакие налоги не стоят единства нации.
Заявил французский премьер.
Тым часам апазіцыя сцвярджае, што паўгадавы мараторый на павышэнне коштаў на паліва, газ ды электрычнасць занадта малы крок з боку ўладаў. На пасяджэнні парламента апазіцыйны дэпутат Дам'ен Абад заявіў, што ўрад пакуль нават не разумее ўсёй сур'ёзнасці таго, што адбываецца зараз у краіне.
Если ваш единственный ответ, месье премьер-министр, это мораторий на топливные налоги, который пожелал ввести Макрон, это означает, что вы так и не поняли серьезности происходящего. Ваши сегодняшние объявления дают французам лишь передышку, а вас французы просили не о передышке, а о полной отмене всех налогов. Месье премьер-министр, это слишком мало и слишком поздно.
Адзначыў апазіцыйны дэпутат.
Па дадзеных французскай паліцыі, ў акцыях пратэсту ўзялі ўдзел больш за 300 тысяч чалавек. Жоўтыя камізэлькі блакуюць дарогі, аўтазапраўкі і гандлёвыя комплексы. А 1 снежня маніфестацыя перарасла ў масавыя беспарадкі. У цэнтры Парыжа з'явіліся барыкады. У паліцыянтаў ляцелі камяні, у адказ супраць пратэстоўцаў ужывалі слёзацечны газ. У выніку супрацьстаяння пацярпела нават трыумфальная арка.
Нагадаем, што прычынай для масавых пратэстаў у Францыі паслужыла ініцыятыва ўладаў з 1 студзеня павялічыць падатак на дызельнае паліва і бензін на 6,3% адпаведна.
Урад прымае такія меры, каб стымуляваць кіроўцаў выкарыстоўваць больш экалагічныя віды транспарту. На фоне гэтых падзеяў рэйтынг прэзідэнта краіны Эмануэля Макрона ўпаў да рэкордных нізкіх 25%.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Студэнты з Туркменістана, якія навучаюцца ў беларускіх ВНУ, амаль 2 тыдні не могуць зняць грошы за сваіх банкаўскіх картак. Прычым сродкі на іх рахунках ёсць, аднак мясцовыя банкаматы выдаюць аднатыпны адказ. Аперацыя адхіленая вашым банкам.
За недахопу грошай многія студэнты не могуць аплаціць навучанне і пражыванне ў інтэрнаце. Пры гэтым кіраўніцтва беларускіх ВНУ не асабліва цікавіцца праблемамі замежных студэнтаў і патрабуе ад іх своечасовай аплаты. Падрабязнасці гэтай тэмы ў рэпартажы Насты Бойка.
Туркменские студенты, которые учатся в Беларуси, тягом 10 дзён не могут снять гроши с банковских карток. Не глядя на наявность грошей на рахунку, мясцовые банкоматы выдают одностайный отказ. Операция отхиленная вашим банком. По словам студентов, туркменской карткой можно только набывать продукты до 50 рублей в день и только у супермаркетах Гипа, Евроопт и сетки магазинов Хатни. Из-за таких проблем некоторые студенты запозычили оплату за навучание и проживание у интернатах. Студентка БДУ з Туркменістана розповіла Єврорадіо.
Усе почалося з 2016 года. Спочатку у нас був ліміт $200 у день і поступово спустили до $50. У місяць можна використовувати каля $320. Коли гэты ліміт вичерпаний, то гроші здымаць нельга до конца місяця. Оплачувати так само нічого нельга.
Наша суразмовниця підкреслює, що є розниця поміж сумами, які можна здымаць з картки, і сумами, які можно тратить, проводящие платежи по терминале.
Зараз у день можно купить нечто прикладно на 100 рублей. Знять с картки можно только 30-35 рублей. Але коли ты каждый день будешь куплять нечто на 100 рублей, то месячный лимит худко скончится.
За такой системы, каже девчина, некоторые студенты из Туркменистана протерминовали университетом оплату за навучание, бо знять буйную сумму грошей с картки немагчимо. Головный редактор сайта «Альтернатива» Активные новины Туркменистана Руслан Мятиев потлумачил Еврорадио, что такие меры ввела держава из-за великой розницы помеж официальным курсом доллара и курсом на черном рынку.
Официальный курс, который держится с 2015 года на уровне 3,5 маната за 1 доллар. В то же время у нас есть рыночный курс, неофициальный, он практически раза в 5 больше государственного курса, и он, естественно, не фиксированный. Проблемы начались где-то с 2016 года, в конце 2016 года, когда власти постепенно начали снижать количество иностранной валюты, которую можно снять за рубежом. Там сначала это было $1000, потом $200, потом $75 было, $50. Сейчас до вот последних проблем, о которых написал мой ресурс, можно было снять $15.
Одна из студенток лишит, что те студенты, которые рассказали про ситуацию, просто вычерпали месячный лимит, тому не могут снять гроши с банковской карты. Однако Мятиев утверждает, что яны не початковцы и выдатно ведают, как все это працует.
Если бы они исчерпали свой лимит, они бы каждый вечер не ходили бы, как паровозиком, говорят, ходим по 5-6 человек от одного банкомата к другому. В одном не работает, на второй идем. Эти люди знают про лимиты и про все, но это уже какая-то более глубинная проблема. Это не в том, что у них лимиты, это что-то, видимо, с туркменскими банками.
По словам Мятиева, теперь Туркменистан переживает великий экономичный кризис. У 2016 года российский «Газпром» отмовился куплять у Туркменистана природный газ. Теперь его купляет только Китай. Але и он не платит твердой валютой, а купляет за кошт кредиту, який Туркменистан брал на будовництво газопровода. Анастасія Бойка, Еўрарадыё.
Дякую, Анастасія. Дарэчы, усяго ў Беларусі навучаецца каля 20 тысяч замежных студэнтаў са 107 дзяржаў свету. Прычым большасць моладзі прыехала на вучобу менавіта з Туркменістана. Яны складаюць больш за 40% ад усіх замежных навучэнцаў. Далей у спісе ідуць кітайцы, расіяне ды іранцы.
Наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся, як жывецца ў Беларусі людзям, якія не маюць пашпартоў і ніякіх дакументаў. Падрабязнасці пасля музычнай паўзы і выпуску навінаў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Як вядома, у Беларусі без пашпарта немагчыма афіцыйна ўладкавацца на працу. Але ёсць у нашай краіне людзі, якія хоць і нарадзіліся і жывуць тут шмат гадоў, пашпарт так і не атрымалі. Размова ідзе пра цыганоў. Аднак цяпер, каб атрымаць пашпарт і працаўладкавацца, чалавек мусіць заплаціць штраф за пражыванне на тэрыторыі Беларусі без дакументаў.
Ці магчыма ў сучасным свеце жыць у дзяржаве, не маючы на руках ніякіх дакументаў? Хто вінаваты? такой ситуации? Держава, те самі люди. Чаго не могут зрабіць жыхары Беларуси без пашпарту?
На гэта і іншыя пытанні у эфіры Еўрарадыё адказвае праваабаронца беларускага Хельсінскага камітэта Дмітры Чарных. А мы перадаем слова Дмітру Лукашуку.
Давайте ад пачатку, каб мы былі выглядалі такімі паліткарэктнымі і правільна ўсё казалі. Адны кажуць, што правільна называць ромы. У той же час я читаю віце-президент цыганской организации. Все ж таки, як правильно казать? Цыганы ці ромы?
В Беларуси и так можно называть данную народность. В Украине обижаются, когда их называют цыганами. В Украине предпочитают, чтобы их называли ромами. У нас можно и так это допускается, и сами рома называют себя цыганами. В принципе, можем говорить и так. Это не будет никакой проблемы, если мы назовем их цыганами.
Вось люди, якія нарадзіліся в Беларусі, жывуць шмат гадоў у Беларусі і жывуць без дакументаў, без паспарта. Сярод менавіта цыганоў такіх людзей найбольш. А як так атрымалася? Ёсць нейкая інфармацыя, як склалася такая сітуацыя, што чалавек, жывучы і нарадзіўшыся ў Беларусі, пражыў там да 20, да 30, а то і больш гадоў, не маючы на руках пасведчання.
Начаць нужна з таго, што рома ведуць часта качавую образ жыцця. Многія з них перамяшчаюцца в пошуках работы, в пошуках найболей удобных условий із горада в горад. І так получилось, што в 90-е годы, когда происходило становление белорусской государственности, некоторые семьи переезжали с места на место, и таким образом у их детей, у ромских детей, не было, в принципе, у взрослых, не было регистрации в каком-то жилье, в квартире.
Прописки, как это ранее мы
сказали. Да, прописки не было, и поэтому не было возможности обратиться в какой-то отдел по гражданству и миграции, чтобы оформить эти документы. А время шло, в отношении детей никаких документов не оформлялись, хотя они должны были быть оформлены, каждый человек имеет право 14 лет получить паспорт. Сложилось, что не получили паспорт. И эта ситуация тянется до совершеннолетия, а уже потом, соответственно, человек должен подтвердить то, что он прожил на территории Республики Беларусь всю свою жизнь, родился здесь и так далее. И к сожалению, некоторые из представителей рома оказались без паспортов. Это тянет за собой другие проблемы. Это невозможность трудоустройства, невозможность получить какие-то социальные блага и так далее.
Давайте Пакуль мы зараз апелюем такімі лічбамі, якія выказваюцца адным словам, пэўная колькасць. А ўвогуле, ці можна падлічыць, ці ёсць нейкія звесткі ўвогуле, колькі людзей, якія пражываюць у Беларусі, тых жа самых рома ці цыганоў, пра якіх мы зараз гаворым, колькі сярод іх не маюць дакументаў, пашпарта, пасведчання аб нараджэнні, воінскага білета ці яшчэ што-небудзь.
К сожалению, такой інфармацыі получыць невозможна, паскольку представители даже наших государственных органов говорят, что мы не разделяем представителей рома, цыган, русских, белорусов, ни в каких учетах это не фигурирует. То есть нельзя посчитать, сколько именно рома не имеют документов, сколько рома совершили правонарушений. Это просто люди, которые проживают здесь, поскольку нету привязки к национальности, нету достаточно достоверной, полной, объективной информации о том, сколько именно рома живут без документов. Если вы знаете, есть еще у нас те граждане, которые не являются гражданами Республики Беларусь, не имеют паспортов. Некоторые по религиозным причинам, поскольку считают, что в паспорте заложено число дьявола, и поэтому они отказываются такие паспорта получать. Многие считают, что белорусского государства не существует юридически, и живут с красными паспортами советского образца. То есть, соответственно, таких людей в принципе много, кто не имеет паспорта республики, которая подтверждает принадлежность гражданства Республики Беларусь. Но посчитать, сколько из них русских, белорусов или рома, невозможно.
Вы на початку размовы сказали, что люди качуют, такие у них лад життя был с продвеку, але зараз яны, до прикладу, вырашили, как кажут, остепениться, осесть на неким пэўным месце, пойти на працу, и вот тут начинается.
Вот тут начинаются проблемы. Для того, чтобы получить паспорт гражданина Республики Беларусь, нужно подтвердить, что ты здесь родился, родился, что ты здесь прожил. И кроме того, необходимо, чтобы у тебя не было каких-то административных правонарушений, непогашенных штрафов и так далее. То есть такой комплекс оснований, который должен быть человека, который хочет получить паспорт гражданина Республики Беларусь. Вот. И проблема с Рома связана с тем, что многих из них штрафуют за отсутствие документов. При любой проверке, при любом рейде, при любом обращении теоретически человека могут на человека, который не имеет документов, могут составить административный протокол и привлечь его к ответственности. И вот та семья, с которой мы помогаем в плане каких-то правовых консультаций, получения, попыток получения документов, проблема в этой семье заключается в том, что у мужа, главы семьи, несколько штрафов, которые до настоящего времени не погашены, и, соответственно, при наличии непогашенных штрафов человек не может подать документы на гражданство. Еще проблема в этой семье заключается в том, что у них нет денег просто объективно, минимально хотя бы для содержания семьи они как-то находят, получают пособие, а вот оплатить штрафы – это уже довольно большая статья расходов. На сегодняшний день им нужно заплатить, например, $200 штрафов для того, чтобы иметь право подать документы на получение паспорта.
Отрымливается, вот, грубо кажучи, такая ситуация. Вот у меня нема паспорту, я прихожу в паспортный стол, там, ти, куды там треба исти, и кажу, вот я хочу нарешті отримать паспорт. И они мне кажут, добро, давай-ка проверим, а нема у тебя никаких административных правопорушений. О, а тебе оштрафовали за то, что у тебя нема паспорта. Ну, значит, мы тебе паспорт не дадим. То есть, отрымливается такая ситуация.
Да, более того, теоретически вот сотрудник милиции, к которому приходит такой человек, он может его вновь на него составить протокол и оштрафовать. Вот. Ну, вот такая ситуация, которая...
То есть, когда ты пришел до меня за паспортом без паспорта, то я тебе еще и штраф появлю за это.
Получается так. То есть, ну, понятно, что сотрудники милиции, ну, и соответствующие подразделения уже не сильно зверствуют в этом плане, то есть, но проблема остается. И, в принципе, я бы тут, наверное, говорил о том, что нужно какие-то меры принять, чтобы помочь этим людям просто получить документы. Тем людям, которые объективно родились здесь, на территории Беларуси, у них есть подтверждающие документы, и у них есть желание получить паспорт, есть желание трудоустроиться, есть желание вести законопослушный образ жизни, то есть, но они этого сделать не могут, потому что вот все упирается в отсутствие документов и в отсутствие возможности получить эти документы. Такая парадоксальная ситуация, что те, кто не получил изначально паспорт гражданина Беларуси, он должен сначала пройти процедуру получения разрешения на постоянное жительство в Республике Беларусь. И только после этого в упрощенном порядке...
То есть, навод не глядя на то, что у его, до прикладу, есть посвящение об народжении в Беларуси.
Да, да, к сожалению, так. То есть, в отношении такого человека проводится проверка, выясняется, проживал он тут или нет. То есть, это свидетельские показания могут быть, там, родственников, односельчан или, там, знаю, соседей. Вот. Все это в рамках проверки, которую проводит соответствующее подразделение милиции, осуществляется. И если милиция устанавливает, что человек действительно жил здесь и никуда не выезжал, и родился здесь, то, да, ему может быть предоставлено гражданство Беларуси в упрощенном порядке, называемом ускоренном. Но, опять-таки, если у него нет препятствий для получения паспорта, нет штрафов.
Ну, дивная ситуация отрымливается, что коли, скажем, ну, вот это вот вид на жихарство спочатку отрымать, то есть, навод, коли человек народился у Беларуси, может, там, что-то не проверили, те, там, что-то не то, кто-то там не подтвердил, то спочатку тебе, как замежнику, дают там вид на жихарство, ты там 7 годов, ти 5 годов, там, кольки там по законе, поэтому живешь в виде, а потом подаешь документы на отрымание громадянства.
Ну, одно преимущество только в том, что можно, по закону нужно 7 лет прожить постоянно в Беларуси, чтобы получить паспорт гражданина после получения разрешения на постоянное проживание. Вот. В отношении Рома, если проверка установит, что они действительно здесь родились и постоянно проживали, и у них здесь есть тесные устойчивые связи с Республикой Беларусь, дети, там какая-то работа, то этот срок может быть сокращен.
И, в принципе, про какую, выбачайте, работу можно говорить? Коли человек
верно.
Без паспорта, его никуда не возят.
Но для начала нужно получить вид на жительство, и после получения вида на жительство можно работать. То есть здесь это человек, который называется лицо без гражданства. А у нас в соответствии с законом об иностранных гражданах и лицах без гражданства в области трудоустройства, в области там, социальных каких-то пособий граждане Беларуси и иностранные граждане, лица без гражданства, которые постоянно проживают в Беларуси, они имеют равные права. Исключение составляют только избирательные права. Например, постоянно проживающие иностранцы, лица без гражданства, не имеют права там голосовать.
Вы сказали про то, тое, што не толькі працаўладкавацца пры адсутнасці пашпарта праблематычна. Ну, скажам так, немагчыма афіцыйна гэта зрабіць. Заканадаўства такое. Ты мнеш не толькі працаўладкавацца. Мы кажам зараз і пра атрыманне медычнай дапамогі. Мы кажам і пра атрыманне, ладна, ў школу там дзіцё можа пайсці без пашпарту, але ВНУ не паступіш, не маючы пашпарта. Мы кажам пра пытанні з боку военкаматаў, да, гэтых людзей не мае, яны ж там не становяцца на ваенны ўлік.
Ну, паскольку не граждане, то да, то на ўчёт они не становяцца.
Нейкая сацыяльная дапамога, вот як яе атрымаць, калі ў цябе там таксама няма ні пашпарту, там не можа быць прапіскі нейкай, вот, то есть гэтыя людзі абсалютна выключаныя ад усіх нейкіх там кветачак ці там булачак нейкіх нашай сацыяльнай дзяржавы, якія яны могуць атрымаць.
Выходзіць, што так, действительно, отсутствие документов является основанием для того, чтобы отказать человеку в целом комплексе социально-экономических прав. Он не может реализовать не только там право, как вы правильно заметили, на трудоустройство, но и на получение каких-то других социальных благ. И вот это вот буквально один документ отделяет человека от полноценного пользования всеми этими правами. Достаточно получить вид на жительство, который подтверждает, что человек является таким-то, то есть он, его идентификация пройдена, то есть он является лицом без гражданства, и он получает целый комплекс прав, пока этого документа нет, соответственно, он поражен во всех своих правах. И это очень печально.
Ну, апроч вот права, якое гарантовано застаецца у гэтага человека, гэта атрымаць штраф за тое, что ён не мае пашпарту, ну и, магчыма, сутки у изолятора часового утрымання так само.
Ну, выходит, что так. То есть он может, конечно, но единственное, что у нас есть такая проблема, что нахождение в изоляторах как административно арестованными тоже оплачивается человека. По идее, на него возложат обязанность заплатить за свое пребывание во время отбывания административного ареста. По сути, он ничего не выиграет.
Цалкам размову з праваабаронцам беларускага хельсінскага камітэта Дмітрыем Чарных пра жыццё без дакументаў глядзіце і слухайце на нашым сайце еўрарадыё.фм у раздзеле «Падкасты».
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
А мы вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. У аўторак флагман айчыннага хакея «Мінская Дынама» на ўласнай пляцоўцы прайграла ніжневартаўскаму «Нафтахіміку» з лікам 1-2. Гэтая параза стала для нашай каманды ўжо 26-й у 35 матчах рэгулярнага чэмпіянату КХЛ.
Справа ў зборнай нашай краіны яшчэ горшая. Сёлета на чэмпіянаце свету беларускія хакеісты прайгралі ўсе свае 7 матчаў і ўпершыню за апошні 13 гадоў пакінулі эліту сусветнага хакея.
Пра тое, што не так у спорце, які так актыўна падтрымліваюць беларускія ўлады, высвятляў наш журналіст Раман Пратасевіч.
У рэдакцыю Еўрарадыё звярнуўся чалавек, які неабыякавы да хакея і не па чутках ведае пра ўнутраныя справы спорту, які найбольш падтрымліваецца ў Беларусі. Раней Міхаіл, імя змененае, займаў шэраг функцыянерскіх і трэнерскіх пасад. За плячыма пара дзясяткаў гадоў у педагогіцы і багаты вопыт взаємаадносін з людзьмі з самых розных узроўняў. Гледзячы на ўсё, што адбываецца з хакеем у Беларусі, ён некаторы час спрабаваў нешта змяніць, пакуль не апынуўся звольненым. Міхаіл распавёў пра шмат праблем у сваім маналогу, і вось што там прагучала.
Это, конечно, злободневная тема. Некоторые специалисты в этой области, в республике, ссылаются на то, что у нас не хватает людского ресурса в хоккее, недостаточное количество по отношению там, к мировым державам ледовых арен. Но мне кажется, основа основ лежит в том, как и кто готовит детей в будущем профессиональных хоккеистов.
Михаил кажа, что один из таких прикладов – Лужков Максим, які с 1994 года займался тренерской деятельностью, калі нібыта и отримал диплом. Только после официальных запытов высветлилось, что ён там не вучился, а диплом – фиктивный. По словах суразмоўцы, ёсць інфармацыя і пра іншага досыць вядомага чалавека. Былога галоўнага трэнера юнацкай і моладзевай зборнай Беларусі Юрыя Файкова, у якога на момант прызначэння наогул ніякай вышэйшай адукацыі не было. Мы звязаліся з Юрыем. На пытанне пра сваю адукацыю ён адказаў наступным чынам.
Да, все как обычно. ПК, который сейчас университет, высшая школа тренеров, потом с отличием. Вот, ну, все, что...
Но высшая школа тренеров – это что получается? Это именно как институт повышения квалификации или это уже имеется в виду такое какое-то базовое образование?
Ну да, это где-то как повышение квалификации, да, там год учиться надо еще.
А предыдущее образование, какое оно было?
Такое образование у нас же без диплома никуда не устроишь, ни в Америке, ни в Канаде.
Ну вот, а какой у вас предыдущий диплом был, если не секрет?
Институт физкультуры, как он называл университет сейчас. Ну, спортивное образование, ну, такое, как на тренера, что надо. Без него же тренером не устроишься работать.
Когда это было приблизительно, в какие годы?
Ой, ну, сейчас уже как-то не вспомню. Высшая школа тренеров – это 2 года, по-моему, назад.
Специалист меркуе, что основная причина, якая захвошвае вось таких гора-тренеров ісці ў профессию, гэта думка, что яны могуць працаваць так же, як калісьці працавалі их уласныя тренеры. Але тады у специалиста ўзнікае пытанне, як можна тренировать, не ведаючы психологии дзіцяці, педагагічных аспектаў, ды не маючы паняцця, як фарміраваць усебакова развітую асобу. А ў чым жа причина спаду? Подается это ожидание заработать побольше грошей.
За тот период, когда у нас республика приобрела независимость, на том старом багаже, которым был когда-то, на тех старых тренерских кадрах, которые воспитывали, и именно был результат на фоне всех союзных республик, которые развивали данный вид спорта, был результат, и был очень хороший результат. Но эти тренеры... Многие уже ушли в мир иной, некоторые закончили с профессиональной деятельностью, а такого понятия, как преемственности поколений, не наступило.
Аднак, негледзячы на ўсё гэта, самародкі ёсць і ў нас, і нават шмат, кажа герой. А праблема ў тым, што іх просто не ўмеюць належным чынам выхоўваць.
Што в Америке, што в Канаде, што в Росіі, што в Беларусі, дзеці рождаюцца адзінакавыя. З 2 рукамі, з 2 нагамі. С головой и туловищем. Физиологически одинаковые. На определенном этапе дети развиваются одинаково. Упускается вопрос в проведении тренировочного процесса по развитию игрового мышления. Я не говорю то, что игровое мышление может развиваться отдельно. Нет. Оно, как та же новогодняя елка, может действовать только в комплексе тех общефизической, той общей физической подготовки, скоростно-силовой подготовки, специальной подготовки. Всех видов подготовки оно должно действовать в комплексе.
Важным аспектом з'яўляецца і психологічная падрыхтоўка. У дзіцяці психіка фармуецца недзе да 16-18 гадоў, а на працягу выхавання да гэтага ўзросту любыя неправільныя дзеянні могуць прывесці да зламанай кар'еры. Калі тренер у хакейнай школе не ведае пра гэтыя аспекты падрыхтоўкі, то грош яму цана. На ўсіх этапах, мяркуе Міхаіл, падрыхтоўка психологии з'яўляецца вельмі важнай не толькі ў хакеі. Што тычыцца правалу хакейнай зборнай, то зноўку жа на думку спецыяліста, правал быў выкліканы перш за ўсё правалам падрыхтоўкі, бо не адбылася змена пакаленняў, а чыноўнікі ў сваю чаргу патрабуюць хуткіх вынікаў.
Если сейчас начинать, сиюминутного результата не будет. Здесь надо на всех возрастах должен быть тренер-методист, который обладал бы аналитическим складом ума, который мог бы прогнозировать, мог планировать весь тренировочный процесс для, основываясь на научных подходах и методиках, для того, чтобы этот результат был. Этот результат можно достичь 5-7 лет, потому что подготовка высококвалифицированного хоккеиста подразумевает многолетняя подготовка.
А вось отказ на рыторичное пытание «Кто виноваты?» уже знайсці не так легко. Михаил лічыць, что виноватая вся система, особливо у особе профильных кіраўнікоў и людей на местах. Мовляв, держава финансует дзіцяча-юнацкие школы, а кіраўнікі на местах этим процессом не керуют зусім.
Так вот кому сейчас задать вопрос? Я хочу задать вопрос. Председателю Федерации хоккея, господину Савилову. Для чего у нас создана эта федерация? Наверное, одна из задач федерации – развитие детско-юношеского хоккея. И вот теперь зададим вопрос. А в каком направлении этот хоккей развивался все эти годы? Здесь начнут говорить, что поменялась команда, поменялась стратегия. Подождите, это отговорка для бедных. Где те руководители, которые за этот хоккей отвечают? На местах, где руководители? Задать вопросы руководителям управления спорта и туризма облисполкомов. Чем у вас занимается учебно учебно-спортивные отделы. Почему этот процесс пущен на самотек? Почему тренеры не самообразовываются? Почему вы тренерам не навязываете что-то новое? Почему не отслеживаете тенденции в развитии того или иного вида спорта? Почему вы не внушаете им самим развиваться? Почему вы в конечном счете не осуществляете спрос? Не за результат, а спрос за развитие. Будет развитие, результат придет. Но если вы требуете сиюминутный результат, развития не будет.
На жаль, гэтае і шмат іншыя пытанні застануцца без адказу. Еўрарадыё будзе сачыць за развіццём падзей і спадзявацца, што вынікі беларускай хакейнай моладзі будуць станавіцца лепш. Поўны тэкст матэрыяла вы можаце прачытаць на нашым сайце eurorado.fm. Роман Пратасевіч, інфармацыйная служба.
Дякую, Роман. Тем часом у Беларуси есть проблемы и у молодежном футболе. Все лето наша команда до 21 года не вышла с группы на Евро-2019, занявши опошнее место у квартете с Хорватией, Грецией и Чехией.
Каб выбраться с кризису, який напаткаў молодежную команду, у аўторак Федерация футбола вырашила призначить новым галоўным тренером Михаила Мархеля. На гэтай пасаде ён замянил Людаса Румбутиса.
Мархелю 52 гады. Апошнім часам ён працаваў з юнацкімі зборнымі Беларусі розных узростаў. На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Роман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.